материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. «По ночам нам гораздо страшнее, чем детям», утверждал французский писатель и драматург Жюль Ренар. Предположить, отчего возникает эта сильная отрицательная эмоция у взрослых, не так уж и сложно. А вот в том, что такое младенческие страхи и что с ними делать, сегодня поможет разобраться материнский инстинкт. Также мы поговорим о воспитании у ребенка любви к чтению и к книге.
Ступени науки.
У нас в студии эксперт по детской книге дошкольного и младшего школьного возраста Евгения Губская. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения, вот в каком возрасте следует начинать знакомить ребенка с книгой и как это делать правильно, чтобы не отбить у него желание считать книгу лучшим подарком и другом на всю жизнь?
Я думаю, что можно начинать 4-6 месяцев, когда ребенок уже привыкает к слову, к речи. Это как бы первая ступенька, докнижная. Вы можете читать вообще все, что угодно. Некоторые мамы до года вслух Евгения Онегина читали. Но это не важно, потому что ребенок учится воспринимать на слух информацию. Какую-либо.
Наверное, кого-то завораживает мелодия стиха, да? Еще ребенок ничего не понимает, но он слышит гармоничное сочетание звуков.
Да, чаще всего, конечно, если именно из детской литературы брать, то до года читают потешки.
Естественно, Евгений Онегин — это совсем не потешка и совсем не детская, но, наверное...
Но он тоже ритмически прекрасен, и дети, видать, поэтому его хорошо слушают. И еще в этом возрасте важно понимать для любого родителя, ну, чтобы вы просто были морально готовы, вы будете, скорее всего, читать одну и ту же книжку сотни раз, потому что это важно. С точки зрения психологии, ребенок чувствует спокойствие, когда случается одно и то же. И это становится частью ритуала, частью жизни. Кроме того, когда вы повторяете слова много раз, у него есть время спокойно разобраться, что эти слова значат. То есть можно
у себя интонировать. Там головки по полочкам разложить. Да,
да? Можно, как ну, маленькие детишки. Там есть стихотворение про Мишку, который ножками топ-топ, ручками хлоп-хлоп. И им стоит один раз показать, как нужно топать ножкой на слова топ-топ. И он уже понимает, что такое топ-топ. Ну и, соответственно, чем ножками. То есть словарный запас расширяется.
Эту книжку одну и ту же мы будем предлагать детям? Или дети будут просить нас
читать? Дети будут просить бесконечно читать ее. То есть вы можете дочитать ее до конца, он переворачивает, говорит, давай еще. Чаще всего, когда вы начали уже это чтение, и ребенок знает, что в том числе таким образом он может с вами провести время, то есть вы не будете греметь тарелками в очередной раз там где-нибудь на кухне, а вы отложите эти тарелки в сторону, сядете вместе с ним и будете что-то делать вместе. Если он поймет, что такого можно добиться с помощью книги, он будет просить всегда.
Значит, чтобы ребенок полюбил книгу, нужно познакомить его с книгой как можно раньше.
Но если вы не начали, это не беда. Тут важно осознавать, что если вдруг вы не читали своему ребенку до 3 лет, а потом вдруг озаботились, что вот нужно бы почитать, начните с азов. Может быть, не с потешек, конечно, потому что они уже не по возрасту будут, но выбирайте самое простое, что вы можете выбрать на этот возраст. Я всегда сравниваю чтение с прослушиванием музыки, например, или с живописью. Вы же не будете сами, вот не разбираясь в живописи, сразу смотреть какие-нибудь сложные картины Кандинского. Ну, потому что вы ничего не поймете просто. Нужно начинать там с Моны Лизы, с Мишек в Сосновом Бору и так далее. И также с чтением. То есть если вы вдруг до какого-то момента не читали, выбирайте попроще. Легче перейти на следующий уровень, чем отбить желание более сложной книгой.
Ну, все-таки в данном случае утверждение, что лучше поздно, чем никогда, наверное, не совсем оправдано, потому что если слишком поздно мы начнем, ребенок уже увлечется чем-то другим, и книга для него не будет столь важным и интересным времяпрепровождением.
Да, книга будет конкурировать с гаджетами, с играми, с мультиками. А таким образом очень легко просто отбить желание. Mm-hmm. То есть это будет что-то ненавистное, и вряд ли из этого вырастет любовь к чтению.
Евгения, интерес к книге, особенно в детском возрасте, во многом держится на эмоциональном восприятии текста, да? И если мама не умеет выразительно читать, не умеет ребенка увлечь книжкой, может быть, стоит заменить вот такие чтения аудиокнигой, там текст подается эмоционально, выразительно, вот, ну, такой моноспектакль. Может быть, это лучше с точки зрения пробуждения интереса к книге?
Как вариант, можно, конечно, попробовать, но тут есть ряд минусов. Во-первых, я по своему опыту замечаю, что если дочь моя там слушает аудиокнигу, она ни единого вопроса не задаст. Если я читаю, у нее 100 вопросов на одну страницу.
Можно остановить, пересмотреть.
Можно поговорить, можно обсудить, что такое там какие-нибудь фразеологизмы, которые она не поняла. Она там может спрашивать, а что такое за пазуху, а что такое без задних ног, а что такое там то-то, то-то. И я ей все это поясняю. Тем самым расширяю словарный запас. Если вся эта ответственность как бы возложится на аудиокниги, то ребенок может просто пропустить это. С другой стороны, это можно ввести как один из видов книжных ритуалов.
Там,
в своей практике так делаю. У нас очень длинный засыпательный ритуал с дочкой. Сначала там она пьет молочко свое перед сном, и мы читаем книгу обязательно. Потом она идет чистить зубки, и после этого я ей включаю любую на выбор аудиокнигу.
Под которую она засыпает.
Да,
уже.
То она слушала Финдуса и Петсона, Нуртквиста.
Ну, это, наверное, все дети безбатние.
Да, потом что-то отошло, теперь она слушает Чевостика. Причем совершенно разные темы. Она может там и про животных Южной Америки, про Древнюю Грецию и про театр послушать, неважно. И, в принципе, совместно с чтением нормально получается.
Живой человек, мама, папа, бабушка, дедушка, кто угодно должен читать с ребенком. Обязательно ли нужно читать книгу выразительно? Ну, может быть, и не в этом суть?
Смотри, какой возраст. Если мы говорим о малышах 1.5-3 и младше, то тут явно нужно и интонировать, и пальчиком показывать, где какая картинка, о чем речь. То есть вы читаете репку, и вы показываете там детка, показываете на детку, взял репку там. Или как детка будет говорить, он будет говорить вот так вот там, а мышка будет говорить вот так вот. И это обычно приводит, во-первых, в восторг детей, то есть им в принципе нравится, когда мама превращается в актрису, да. Их это очень веселит. И получается положительные эмоции плюс книга. В следующий раз ваш ребенок притащит вам эту книгу и будет просить читать, потому что вы читаете классно. Если прочитать там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, ну, может быть, будет интересно. Может быть, малыш не поймет.
Наверное, время, проведенное с мамой, рядышком, тоже
да,
очень
конечно,
важно.
Это
да,
конечно.
И книга здесь.
Это же самое важное, наверное, в чтении с малышами и там младшими дошкольниками. Это, в принципе,
то есть,
время,
в общем,
проведенное вместе.
Не умеете
вместе.
Читать выразительно, все равно читайте.
Да, неважно. Вот, можно попытаться как-то по ролям, когда, ну, самые малыши, они отлично запоминают наизусть сказки. Mm-hmm. И там курочку рябу возьмем. Вот вы читаете, когда дед бил, не разбил, можно дать ребенку это сказать. Да. Дед, а он сам будет продолжать: дед бил, не разбил.
Плачет, там. Баба плачет.
Да. И вот это, вот это вот все вместе.
То есть, с маленькими детками желательно книжку обыгрывать.
Но опять, вот во всем есть исключения. Моя дочка любит театрализацию, она любит ставить какие-нибудь спектакли, она любит вместе со мной потом проигрывать десятки раз там одни и те же сказки. Таким образом, вместо того, чтобы искусственно просить уже более-менее взрослого малыша пересказывать, вы можете вместе с ним поиграть в театр. Но если вы видите, что вашему ребенку эта вот театрализация совершенно как-то не лежит, ну и не надо.
То есть нужно смотреть на ребенка, что ему больше нравится в процессе чтения.
Да, я просто считаю, что в чтении нет обязательных каких-то пунктов, что ребенок должен там знать репку к 1.5, а потом там мы должны прочитать волшебника изумрудного города к 4, а в 4 он сам уже должен прочитать следующего Урфина Джуса, потому что моя-то мама или бабушка, или я сама в этом возрасте читала.
Напомню, у микрофона журналист Наталья Милованова, и с экспертом по детской книге дошкольного и младшего школьного возраста Евгенией Губской мы говорим о том, как любовь к чтению воспитать у ребенка. Евгения, сейчас издается огромное количество книжек-игрушек. Это и раскраски, это и книжки-раскладушки всевозможные, и музыкальные книжки. Откроешь, тебе там и собачка уже лает, и мышка пищит, и медвежонок рычит. А вот не получится ли так, что ребенок, увлеченный такими книжками, будет в любой книге видеть только игрушку?
Ну, книжки-игрушки, книжки интерактивные, то есть книжки, с которыми можно что-то делать. Они рассчитаны на малышей. В этом возрасте я делю книги на две части. Есть те, которые вы читаете и в руки, в общем-то, не даете. Они у вас на полочке стоят, вы их достаете и
все. Красивые, может быть, дорогие, да?
Вот такие книги вы помещаете на самую нижнюю полку и позволяете ребенку с ними играть. Конечно, можно там сопровождать какими-то образовательными элементами. Например, каждый раз, когда там моя дочка что-то рвала, я ее не ругала, но я с ней вместе шла и заклеивала ее. То есть показывала, что книга должна быть целая.
Да, если он рвет, не ругать, но тем не менее не поощрять.
Вот у меня сработало так. Да, она порвала. слова, можно сказать: ай-яй-яй-яй, как плохо, мы книжку порвали.
Больно книжки.
Давай, да, давай заклеим. И мы вместе заклеивали. Через какое-то время у меня вообще никаких проблем
с этим не
было. То есть
ничего страшного в том, что книжка может быть и игрушкой.
Да, вот это нормально. Ребенок, в принципе, привыкает, что книжка в его жизни есть, что с ней можно как-либо там взаимодействовать, пока он не умеет читать,
что
играть.
Игра для ребенка самая важная деятельность.
Можно,
да,
ее принести маме, он понимает, и мама что-то там прочтет, там появится история. Вот как мы говорили, до полутора...
Да, в любом случае, книга-игра.
Ребенок привыкает к голосу и речи. После там года-полутора он начинает привыкать к самой книге, как к предмету. Что ее нужно там как-то перелистывать. Книжки и игрушки могут быть, конечно, с развлекалочками. Ну, а почему нет?
Евгения, какую роль в воспитании любви к книге играют иллюстрации? Как с ними работать?
Я не претендую, честно говоря, на истинность своего утверждения, но мне кажется, что для детей важно, чтобы картинок было много, они были яркими, красивыми, потому что кроме любви к чтению, любви к слову, вместе с книгой можно развивать художественный вкус.
Книга — это искусство, да?
Да.
Такое синтетическое,
можно сейчас
просто сказать.
Издают книги с такими гениальными иллюстрациями, что, ну, грех этим не воспользоваться.
С одной стороны. А с другой стороны, такое огромное количество книжек для малышей, где персонаж с какими-то немыслимыми дикими глазами огромными.
Вот я против там глаз, да.
Краски, цвета неестественные, какие-нибудь там, не знаю, малиновые поросята или какие-нибудь там синие медвежата. Вот насколько это оправдано в детских книжках?
Насчет иллюстрации, где все такие, знаете, как гладенькие, такие нарумяненькие, и вот с этими, с выпуклыми глазами, они художественной ценности не несут, и не стоит на них даже и тратиться. А насчет неестественных цветов, была у нас книга такая про клетчатого слона цветного. Он был в клеточку, и полностью все клеточки были цветные. Конечно, таких слонов не бывает. Ну, дочка моя нормально воспринимает, что такое слоны. Ну, ничего не поломалось, все нормально. Потому что у детей-то фантазия еще присутствует. То есть то, что ребенок может увидеть в книге, и то, что вы видите там, это две совершенно разные вещи.
Значит, делаем вывод, что иллюстрация тоже очень важна для привлечения книги и, соответственно, формирования любви к чтению, да?
Да.
Я привыкаю к тому, что я беру красивую книжку, я ее рассматриваю, 100 раз перелистываю, и у каждого ребенка есть какие-то свои любимые персонажи, любимые иллюстрации. Это важно. И он будет тянуться за той книжкой, которая привлечет его внимание. Вот, Евгения, а как отличить хорошую детскую книгу от плохой? И как сориентироваться вот в этом безбрежном море детской литературы, которую сейчас предлагают торговые сети, чтобы помимо любви к чтению у деток сформировать еще и вкус к хорошей литературе? Ведь это тоже очень важно.
Вкус к хорошей литературе – это важно. Но на пути к этому вкусу, вероятно, вы будете читать что-то, что вам не понравится. Сейчас я слышала и видела, что выпустили «Колобка», в котором колобок в конце не умирает.
Уже
потому что все добренькие сейчас. И вот у нас у детей должно быть идеальное детство, и ничего плохого даже в детской книжке быть не должно.
Но
это
не
неправильно.
Же все сказки всех народов мира, они довольно жестокие.
С точки
иногда
зрения
страшные,
психологии,
конечно.
Это правильно. Потому что, начиная с 3 лет, у ребенка есть потребность сталкиваться с внешним миром и как-то переживать свои страхи. И лучше он переживет этот страх, там, допустим, потеряться. Есть такие сказки, много их, где дети одни. Они там потерялись, и они одни в лесу, и что-то там делают. И они вместе с героями многожды переживают эту ситуацию, и потом более спокойно реагируют. Если вдруг они потерялись, вы их, естественно, инструктируете сначала, но они не начинают паниковать.
То есть я так поняла, совет родителям: не надо покупать народные сказки с переделанными вариантами современными.
Да, да, все правильно. Если вы выбираете именно сказку русскую народную, открывайте книжечку, и там всегда написано: русская народная сказка, название, в чьей обработке и чьи иллюстрации. Если там будет написано Афанасьев, Толстой, Алексей Толстой, Лев Толстой, Булатов или Ушинский, вот можете брать, не читая. Это точно будет хорошо. Если там будет какая-то другая фамилия, ну, надо почитать, конечно, перед тем, как купить. И опять же, насчет страшных сказок. Да, есть страшные сказки «Братьев Гримм», есть очень сложные сказки Андерсена. То, что они называются сказками, не должно сбить с толку родителя. Эти сказки для старших дошкольников и младших школьников, если не позже некоторые. Просто не читайте их раньше. Но когда-то
все-таки мы
все...
как хорошую, вначале там мы предлагаем детям книгу, да, как конечно. Отличить хорошую от плохой? Если мы чаще будем предлагать детям хорошие книги, то и когда у ребенка появится возможность самому выбрать книгу...
Он будет ориентироваться на этот опыт, да, конечно. Да.
Нужно знать несколько таких имен, на которые мы должны ориентироваться, да?
Вы знаете, сейчас мир детских книг настолько большой, что ориентироваться на какие-то конкретные имена довольно глупо будет. Вы много чего хорошего упустите, поэтому единственный мой совет – выберите себе портал, там, или сайт, или группу, или Инстаграм, ну, где удобно. Кому вы доверяете? Ну, вот вам понравились, например, книги там, Нурквиста, или вам нравятся детские сказки русские народные. Вы смотрите там, этот автор, вот ему примерно то же самое нравится. Вот подпишитесь на него, и пусть он вам советует периодически что-то.
Обмениваться опытом с другими родителями, да?
Спрашивайте у своих знакомых, что пошло их детям. Покупайте такие же, просите почитать, берите в библиотеке, смотрите. Если вот вы видите там, вы взяли в библиотеке книгу, начинаете читать, она ну вот как-то со скрипом. Со скрипом это значит, что если вы перед сном говорите, ну что, будем читать эту книгу, а ребенок так скрипеть
отложить.
Начинает. Говорит, давай другую почитаем. Ну, значит, не надо ее дочитывать. Книг настолько много и настолько большие шансы найти очень хорошую и та, которая понравится, что не стоит тратить время на плохие книги. Точнее,
то есть
не плохие.
Навязывать ребенку не нужно.
На
да?
те, которые не нравятся. По большому счету, откровенно, плохих книг мало. Просто есть те, которые там больше нравятся, меньше нравятся. И чем больше вы читаете с собственным ребенком, тем больше вы просто знаете, что ему понравится.
Евгения, давайте такие выведем какие-то правила общения с книгой, которые следует соблюдать взрослым и прививать ребенку, чтобы книга у малыша вызывала интерес, а чтение стало уже удовольствием на всю жизнь.
Я перед тем, как виртуально дам слово гениальному человеку и писателю, французскому Даниэлю Пеннаку, он как раз-таки огласил эти 10 правил чтения,
да?
которые, ну вот, мне кажется, должны быть путеводной звездой и для взрослых, и для детей. Перед этим хочу от себя такое общее правило. Давайте считать, что чтение — это удовольствие. Удовольствие не через силу. Если не нравится, да бросьте вы то, что не нравится. Возьмите то, что нравится. Собственно, с этой мыслью полностью сочетаются все 10 прав читателя Даниэля Пеннака. Право не читать, право перескакивать, право не дочитывать до конца, право перечитывать, право читать, где попало, право читать, что попало, право втыкаться, право читать вслух и право молчать о прочитанном.
Замечательно. Время нашей беседы подошло к концу. Евгения, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, у нас в гостях была эксперт по детской книге дошкольного и младшего школьного возраста Евгения Кубская. Еще раз спасибо.
Спасибо вам.
Материнский инстинкт.
Нелегко найти человека, который бы никогда не испытывал такого эмоционально неотъемлемого проявления нашей психической жизни, как страх. Даже еще ничего не понимающие крохи могут переживать эти мучительные эмоции. Откуда берутся младенческие страхи и что с ними делать, мы говорим с детским нейропсихологом, коррекционным педагогом Кристиной Прошаковой.
Ас и буки родительской науки.
Кристина, здравствуйте.
Добрый день, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, что такое младенческие страхи и почему они появляются у деток, которые практически еще ничего не понимают, для которых мир пока ограничен рамками их колыбельки и эмоционального общения с мамой? Откуда же эти страхи?
На самом деле страхи эти появляются как раз-таки потому, что развивается мозг ребенка. То есть как только мозг и какая-то его определенная зона начинает работать эффективнее и лучше, выходит на новый возрастной этап, да, на новый интеллектуальный этап, когда он способен воспринимать какую-то информацию новую, больше воспринимать информацию, ее по-другому перерабатывать, у нас и появляются определенные возрастные страхи. Первый страх, который выделяют детские психологи, да, перинатальные психологи, этот страх, который актуализируется примерно в 6-8 месяцев у всех деток по-разному, и называется он страхом перемен. Что происходит в этот момент? Дозревает область мозга, которая отвечает за распознавание лиц. В этот момент ребенок начинает просто-напросто отличать, где свои, а где чужие, где привычная атмосфера, там, например, дома, и где новая атмосфера на площадке или там даже у бабушки в гостях. И здесь, конечно, на все новое ребенок начинает реагировать очень ярко, потому что раньше ему было практически все равно, где он находится и кто рядом с ним, да, но он узнавал очень тесно только воспитывающих взрослых, там, маму, обычно папу, да, реже бабушку, если она постоянно присутствует. А в 6-8 месяцев он начинает понимать, ага, оказывается, не все постоянно в этом мире, да, очень все изменчиво, и что же с этим делать, он пока не знает, поэтому испытывает достаточно высокий уровень в этот момент стресса, скажем так, да, и страха в некоторых моментах. Но каждый возрастной страх дан ребенку неспроста. Если природа его к этому этапу подвела, то значит уже функционально его организм способен с этим страхом справиться. Это значит, что все мозговые структуры назревают своевременно.
Выходит, что ничего страшного в страхах детских нет, все это закономерно, естественно, чего ж тогда нам о них говорить?
Здесь основной момент заключается в том, что часто эти страхи проходят самостоятельно, иногда практически незаметно для родителей, но в этот период мы, взрослые, можем допустить ряд ошибок, которые этот страх усугубят и на подсознательном уровне оставят ребенку след на всю оставшуюся жизнь. Например, страх перемен, да, это у нас детям 6-8 месяцев, в этот период необходимо, чтобы у ребенка была максимально спокойная и не меняющаяся обстановка, атмосфера, чтобы был один уходовый взрослый. В этот период очень часто мы сейчас наблюдаем тенденцию, что родители вроде посмотрели, что малыш подрос, более-менее креп, и начинают уезжать в отпуска. И мы, так как родители, делаем это вроде бы в самой хорошей позиции, да, там мама с папой отдохнут, а ребеночек побудет с бабушкой, которая приедет там из Калининграда. А ребенок эту бабушку ни разу в жизни не видел. И хоть она за ним и прекрасно, замечательно ухаживает, но для него новый человек, бабушка.
А если бабушки, дедушки приезжают там раз в неделю, два раза в неделю, они что, не должны общаться с ребенком в этом возрасте? Он их боится, нет?
Бабушки и дедушки обязательно должны общаться, да, и если бабушка и дедушка постоянно несколько раз там в неделю видят внука, то мы будем говорить о том, что этого взрослого ребенок знает. И остаться с таким взрослым для него стрессом не будет. А как раз-таки, если эта бабушка там из другого города, или если она появляется там несколько раз в месяц всего лишь, да, то здесь, скорее всего, мы будем говорить о том, что для ребенка это будет серьезным стрессом, если он останется с этим взрослым на длительный период времени.
А как этот стресс связан со страхом и с тем, что вы сказали, что может на всю дальнейшую жизнь отпечататься, отразиться такое состояние?
Что в этот момент получает ребенок? Большую эмоциональную подпитку того, что когда есть перемены, это плохо, это неприятно, да, этого лучше избегать. И если в этот период 6 там, до 10 месяцев ребенок получает какую-либо травму, у него этот страх перемен глубинно откладывается на подсознании, и потом мы видим людей во взрослом возрасте, которые, например, работают на нелюбимой работе, которым не нравится там, их деятельность, которым мало платят, к примеру, но они не уходят. И не уходят как раз-таки потому, что их внутренний ребенок просто боится настолько перемен, что даже не в комфортных условиях он не может сделать над собой усилия. Или когда мы видим достаточно обеспеченная там семья, имеет возможность сделать прекрасный ремонт, там купить новую квартиру, а живут в захламленном помещении, там со старыми оборванными обоями. И это как раз-таки тоже про страх перемен. Люди настолько замыкаются в себе, настолько привязываются к вещам, что потом просто не могут с ними расстаться, и уже там это может в том числе перерасти в какое-то патологическое изменение, да, психики.
То есть это как... последствия вот тех самых младенческих страхов, которые в 6-8 месяцев ребеночек испытал, да. Еще ничего не осознавая в жизни, да?
Совершенно верно, и поэтому это очень важно, да, к сожалению, мало об этом говорят, а вот связь такая, да, то, что мы видим какую-то травму у ребенка буквально до года, а потом наблюдаем там жизнь человека в 40 лет. Огромное количество времени прошло, а этот страх глубинно, он остается. И здесь сложность в том, что, допустим, с психологом это практически невозможно проработать, потому что никто из родителей не вспомнит, что там было с ребенком 20 лет назад, когда там они уезжали на 3 дня, как на это ребенок отреагировал. И даже если этот факт всплывет за счет того, что у ребенка не было ресурса памяти в этот момент, сам человек этого не будет помнить. Поэтому проработать, очень-очень тяжело.
Но ведь это же не каждый ребенок так пугается и так переживает. Или это все дети? Вот как так тогда получается? Вот помню, советские времена, были ясли. Там, по-моему, 1.5 или 2 месяца всего мама могла быть. И должна была через 2 месяца выходить на работу, и отдавали ребенка даже не в год и не в 1.5, а в 2 месяца отдавали деток в ясли. Так что же, все это поколение получается с такими страхами?
Ну, смотрите, выросло. Здесь, во-первых, они же с 2 месяцев находились в детском саду. И они как раз-таки к актуализации страха к 6-8 месяцам, они уже привыкли, они уже знали воспитателя, они знали детский сад, им уже было комфортно, для них не было перемен. Это первый вариант, да, того, что они уже привыкли. Ну и если в целом мы посмотрим на поколение более старшее, мы можем заметить, насколько оно консервативно, насколько не любят перемены, касаемо там техники, каких-то новых технологий, перемены
консервативно,
власти.
Консервативно, да, согласна. Ну, в общем, сказать, чтобы это как-то особенно это поколение угнетало, или бы оно чувствовало себя несчастным, несостоявшимся, ну, нельзя тоже сказать.
Да, безусловно, это не единственный фактор во всей жизни человека, да, который определяет целиком и полностью его поведение, но, тем не менее, может в зависимости от слабости нервной системы каждого конкретного человека достаточно сильно травматизировать.
То есть то, что для одного может оказаться стрессом неперевариваемым в этом возрасте, другой с более крепкой нервной организацией от природы, он переживет и абсолютно это не оставит на его психике отпечаток.
Да, все верно. Но здесь мы должны с вами всегда перестраховываться, да, потому что мы не хотим проверять потом в будущем.
И мы не знаем, какая в 6-8 месяцев у нашего ребенка.
Совершенно
психика,
верно.
Да?
Поэтому у нас есть информация, которую мы получаем там, от нейрофизиологов, да, от детских психологов на базе экспериментов, исследований. У нас есть рекомендации прямые, да, что лучше с ребенком прощаться, лучше контролировать там отъезды, не переезжать, не менять няню в этот период. И, в принципе, тогда максимально спокойно ребенок этот страх преодолеет. Плюс ко всему, нужно его с этим страхом в этот момент периодически сталкивать в небольших дозах. Ну, то есть приглашать друзей, к примеру, приглашать бабушек и дедушек, которых ребенок видит редко, да, чтобы он понемногу с этим новым сталкивался, ходить на детские площадки. Но очень важно делать это с тем взрослым, к которому ребенок максимально привязан. Так и прорабатываются страхи.
Напомню, у микрофона журналист Наталья Милованова и с детским нейропсихологом, коррекционным педагогом Кристиной Прошаковой мы продолжаем разговор о причинах возникновения и способах преодоления младенческих страхов. Итак, Кристина, страхи на какие-то категории, они, может, разновидности там делятся? Или все детки абсолютно переживают одни и те же страхи в одном и том же возрасте и как-то их более-менее одинаково переваривают?
Да, на самом деле здесь идет очень такой шаблонный в каком-то смысле переживание страхов, потому что мы говорим о норме психологического и физиологического развития. Абсолютно у всех детей в норме развиваются в определенное время те или иные зоны мозга, которые как раз-таки будут провоцировать появление вот этих новых страхов. Вот, поэтому все страхи раннего возраста, они есть абсолютно у всех детей, которые имеют норму развития. Да? А те дети, у которых есть какие-либо задержки, они эти страхи, как правило, тоже переживают, просто более отсрочено.
Ну и давайте еще назовем какие-то страхи. Что еще наши детки испытывают, переживают?
Следующий страх, который приходит к ребенку примерно в возрасте там, от 1.5 до 2 с небольшим лет, это страх потери любви и мамы. Ребенок с фактом того, что он начинает ходить, понимает, что он самостоятельная, как бы отдельная единица, да, и что он может делать то, что на самом деле хочет он. И если там где-то до 1.5 лет вы где его посадили, он там и играет, да, что предложили ему, то он и кушает, у него еще нет такой большой свободы воли, свободы действий и выбора. К 1.5-2 годам он начинает понимать, ага, оказывается, я сам могу принимать решение. И если мама говорит надевать носочки, то я могу этого не делать. Да, и в этот момент мы видим хитрый взгляд, когда ребенок там разливает воду, смотрит на маму и продолжает это делать. Мама говорит: нет, прекрати, а он все равно, да, улыбается и смотрит на маму. Он не шкодит специально, да, он не хочет маму ввести в состояние нервного срыва. На самом деле он сам себе доказывает: мама говорит, но рука-то моя, которая делает это, да, и здесь к нему приходит понимание того, что он отдельная личность, да, понемногу начинает это формироваться, что он имеет свободу воли. И из этого понимания рождается страх, потому что ребенок смекает. Если я могу делать, что хочу, то значит и мама может делать, что захочет. И тут ему становится страшно. Он понимает, что мама, в принципе, может уйти и меня даже не спросить, и я ничего с этим делать не могу.
Особенно если мама будет говорить, будешь себя плохо вести, будешь водичку разливать, я уйду, я тебя отдам цыганам.
Да, совершенно верно. И здесь как раз-таки у нас актуализируется страх потери любви и потери мамы. Ну, тут можем ставить равно для ребенка. В этот момент часто родители замечают, мама особенно, да, что вроде бы раньше был такой автономный, сам бегал, ходил, прыгал, сам играл, а теперь прилип ко мне к ноге, вообще не отпускает, не отходит, чуть я выхожу там в другую комнату, сразу слезы, крик, там даже в туалет не могу спокойно сходить. Да, это как раз-таки про то, что ребенок сейчас зашел в этот страх. Очень важно в этот момент не разделять надолго маму и ребенка. Да, опять-таки мы говорим про период отпусков, особенно перед летом, это очень актуально. Да, всегда, если даже мама уезжает, отличные рекомендации по поводу того, чтобы мама могла оставить свою футболку, которую она носила со своим запахом рядом с ребенком. Если вдруг он там расплакался, та же бабушка могла ее положить на плечо и успокоить у себя на руках ребенка, который почувствовал бы мамин запах. У него активизировались те зоны мозга, которые отвечают за обонятельные рецепторы, они находятся рядом с эмоциями, и он бы вспомнил маму и успокоился. Здесь мы хотим скорректировать поведение родителей, да, помочь им выбирать правильную стратегию поведения. Очень важно в этом возрасте прощаться. Это не тот вариант, когда бабушка показывает из-за угла «иди, иди поскорей маме», да, лишь бы он тебя не увидел, чтобы не заплакал.
Что мы часто делаем, да, чтобы не расстраиваться.
Да, и здесь очень грустно получается ребенку, потому что он опять-таки думает, что я-то маме доверял и доверял бабушке, а они меня обманули. Они не сказали, куда мама ушла, они не сказали, когда она ушла и когда придет. И он находится в состоянии
придет ли вообще,
да, думаю, потери любви и потери мамы. А для него в этом страхе это и так болезненная ситуация. И здесь мы еще добавляем соль на рану. Поэтому очень важно с ребенком прощаться, делать это быстро, коротко, возле двери, я тебя люблю, я приду тогда, когда ты, например, погуляешь, да, желательно говорить не о времени, потому что ребенок не понимает, а опираться на какое-то действие в жизни ребенка. Я приду, когда ты погуляешь, что? Поешь, поспишь, ну, какое-то одно действие выбираем, там, примерное, целуем там в щечку и убегаем.
Долгие проводы, лишние слезы.
Да. Ребенок, конечно, будет плакать, но он точно будет знать в этот момент, а, меня не обманули, б, я увидел, что мама ушла в эту дверь, это значит, она из этой же двери и придет обратно, да? И здесь уже формируется как раз-таки столкновение со страхом, но спокойное, да, в оптимальном формате, с которым ребенок может справиться. Что мы видим у детей травматиков, да, у которых произошла какая-то нежелательная ситуация в этот период страха потери мамы? Во взрослом возрасте это проблемы с установлением личных отношений между мужчинами и женщинами. Как пример, мама там двоих детей, у нее температура 39, она встает, моет пол, варит суп, да, жарит котлеты. Почему? Потому что она настолько не уверена в себе, она настолько не уверена в том, что ее могут любить просто так. Поэтому она даже с температурой, с высокой, да, все равно продолжает делать какие-то свои обязанности.
Да, может быть, это просто забота о ближних. Настолько она самоотвержена.
Но эта самоотверженность как раз-таки, она ведь ненормальна. Потому что когда близкий болеет, мы, наоборот, прилагаем все силы, чтобы его от забот, от лишних, да, избавить, и чтобы взять их на себя, и чтобы человек отдохнул. И очень важно взрослому человеку понимать ценность собственного здоровья, в том числе для своей семьи, и быть уверенной в себе, да, например, женщине, что я знаю, что меня будут любить, даже если я этот суп не приготовлю, потому что любовь, она на самом деле не в делах проявляется, да, а просто как факт этой любви. Часто мужчины, которые пережили в детстве этот страх, говорят о том, что все женщины очень меркантильны. На первое свидание они приносят сразу же огромный букет роз, на втором свидании они дарят кольцо с бриллиантом, и это опять-таки про что? Про то, что такой мужчина не думает, что его можно любить просто так, потому что он хороший парень, да, там у него хорошее чувство юмора, да, он добрый, отзывчивый, еще что-то. Он сразу пытается сделать что-то материальное, чтобы хотя бы за счет этого заработать любовь, которую ему в том числе не хватило где-то в детстве. Ну, естественно, женщину это пугает, как правило, да, сразу такой напор.
Я не знаю таких женщин, чтобы они испугались цветов и кольца. Скорее всего, женщины недовольны тем, что мужчины ничего этого не делают ни на первом, ни на втором свидании. И вот тоже не в каких-либо там детских страхах кроется то, что мужчина ничего не приносит женщине на свидание.
Ну, здесь момент какой, что женщина-то не обязана, к примеру, продолжать через какое-то время отношения, да, они там могли встретиться 3 свидания и, ну, собственно, не сойтись там характером и все. Но такой мужчина, который сразу очень большое количество материальных вливаний делает в женщину, да, он-то думает, что ага, значит, тебе было мало, и поэтому ты со мной там не стала дальше продолжать отношения. А на самом деле, ну, это просто вы там не сошлись характерами, не подошли друг к другу. Мужчина не думает о том, что могут ориентироваться на его личные качества, да, потому что себя он, ну, не особенно воспринимает. И часто там дети, мы можем уже выявить, да, нарушения в этой сфере, когда они подходят к маме, и мамочка-то, мама, я нарисовал, вот посмотри, а ты меня любишь? Мама, мама, я там в комнате убрала, ты меня любишь? Это тоже про то, что, значит, они не уверены, что мама любит всегда,
эту любовь
поэтому
нужно чем-то
я постоянно что-то,
да,
делаю и пытаюсь это заслужить.
Напомню, у нас в гостях была детский нейропсихолог, коррекционный педагог Кристина Прошакова. Разговор о младенческих страхах и их последствиях мы продолжим в следующем выпуске. А на сегодня это все. И мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донт Эйр».
Материнский инстинкт.